Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 20. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Восемь баллов пробки в Москве, и сегодня очень плохая трешка, надо сказать, и Садовая тоже не радует, совсем все бедовое, я даже не знаю, где что едет, там, скорее всего, как-то не едет. Плохо трешка, плохо Садовая сегодня, да и нам кат проблем хватает. В общем, 8 баллов, пишите по движению. Это Тленчик, бро, пишет пирожок с корицей. С днем чекиста причастных поздравляет Туманов. Оливер Твист говорит, что в центре ад. Помираем в пробках, пишет Андрей. Ози пишет ад. Внутренний МКАД от Ярика до Новогиреева жесть. Нюрмансер пишет МКАД плохо. Че писать-то, говорит Евгенич. Долго сегодня. Едете, в смысле, Василий? Или долго ждали? Трешка ужасно, но Дмитровка летит и утром летела, Элементал говорит. Лосиный остров умер, пишет Сергей. Еду в пробке на МКАД и пью горячий шоколад, Ольга Швед. А где? Вот такой чисто женский подход, понимаешь? Еду в пробке на МКАД, пью горячий шоколад. Ползу долго, говорит Василий. Выехал с работы, встал в пробку, бросил машину, поехал на метро. Это где бросили, Евгений? Что же вы информативнее будете? Щелчок на удивление быстро, пишет Артем. Плохо не то слово. И дальше слово из четырех букв начинается на «Ж», кончается на «А», пишет Евгений. Как, Евгений, точнее, как жить дальше, Артем? Живите с этим. Вокруг оказалось куча людей, которые в курсе каких-то чекистских тем, пишет Алексей. Как всегда, от работы до дома 7 минут, говорит Павел. Пешком, что ли, ходите? На улице Поляны в Бутово очень неуверенно, пишет Антон. От водного стадиона до Молодежной за 25 минут. Чудо, пишет 66-й. От Таганской площади до Комсомольской 2 часа. 2 часа, пишет 68-й. А я сразу вспоминаю цитату Кличко. 2 часа. 2 часа. Расстояние измеряется не в километрах. Я уже в Ивантеевке, говорит Сергей. С утра выехали, Сергей. Павел, гори в аду со своими 7 минутами, пишет Оливер Твист. Теперь вы вместе будете гореть в аду, ведь, или нет? Алекс присылает фотографию спидометра. Там 0 на спидометре, то есть он на месте где-то стоит. Сегодня прыгнул в метро и этому очень рад, пишет Григорий. Среди оставшихся в Иркутске был человек... По фамилии, отравишься, по фамилии Путин, пишет 69-й, боже мой, серьезно? МКАТа внутренний от Ярика до Щелчка 5 километров, говорит Максим. Я в аду 3,5 часа, пишет Оливер. Если кто к нам, если кто-то к нам с чем и зачем, то от того и того, пишет Джекпот. А что против чекистов, то они сейчас оберегают от таких ситуаций, как в Берлине, говорит Джек Воробей. А кто сказал, что против чекистов кто-то? Трешка от Автозаводской до Дмитровки 3 часа, пишет Алекс. Съезд на Ленинградку в область МКАДа стоим, пишет Оскар. МКАД от Ше до Рязанки, пишет 10 минут, пирожок говорит. Ше, что же Ше? Не знаю. Стоим в пробке, а жизнь идет, пишет Борис. Внешка МКАД от Профсоюзки до Каширки 25 минут едет Глеб. Ше, это шоссе энтузиаста, пишет пирожок. Понял. МРОТ повысили с 7500 до 7800. Больше боярышника можно позволить себе, пишет Артем. Не шутите, Артем. Траур, между прочим, люди погибли. От Динамо до Шереметьевского шоссе по М10 за 1 час доехал Олег. Да прибудет с нами сила в этот великолепный день езды по Москве, пишет Фрешмит. Главное начать хоть чего-то отмечать, Григорий. Пролетел от парка культуры до Чертаново за 45 минут при 9 баллах. Что это было? Где все? Пишет Александр. Я тоже сегодня ехал с Ленинградки по 8-бальным пробкам. Ну, как-то вообще спокойненько доехал до работы. Все очень хорошо. От Профсоюзки до Очакова 140 км в час. Блеск, пишет Михаил. Превышаете, Михаил, вы нарушитель. Криминал, преступник, понимаете? Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Ну, конечно же, мы будем обсуждать то, что произошло в Турции. Вот вчера активно обсуждали события, вот прям когда они развивались, вместе с вами, даже лишний час, хотя он был не лишний, проговорили на эту тему убийства нашего посла. Что сказал Эрдоган? Он сказал, что в спину стреляют только подлецы, имена заказчиков убийства посла уже, в общем, как-то устанавливается, как я понял. Он говорит, создана турецко-российская совместная комиссия, которая начала работу. Мы с президентом Путиным придерживаемся единого мнения о том, что нападение не должно отразиться на сотрудничестве двух стран. В спину стреляют только подлецы. Убийство Карлова ответил за свое преступление на месте, но продолжаются поиски тех, кто за ним стоит, и их имена уже становятся известны, говорит Эрдоган. Ну, Россия сказала, что... то есть наша официальная позиция заключается в том, что кто-то пытался вбить клин между Турцией и Россией, и это провокационные действия. То есть такова официальная позиция. Все, здесь мы пока останавливаемся. Но меня заинтересовало в большей степени несколько таких вещей. Ну, во-первых, конечно, и Захарова, которую мы обсудим. Сегодня был скандал. Меня заинтересовала реакция украинцев. Это всегда интересно и всегда потрясающе. Вот, например, Порошенко осудил теракт в Берлине и проигнорировал убийство посла России в Турции. Ну, как бы так вот пишут СМИ. Может, уже не проигнорировал, но они так писали. А в Берлине действительно жуткая вещь произошла. Опять грузовик, опять человек въезжает в людей, убивает их, калечит. И, кстати, я так и не понял, его, по-моему, не поймали до сих пор. Может, уже поймали. Что сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин? Он говорит, он так отреагировал. Цитата. «Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и Украине». Вот он в Твиттере написал. К чему бы это? А потом добавил в следующем твите. «Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом. Международные законы о правах человека должны соблюдаться». А что тогда об этом написал? Ты на что намекнул? В общем, задаемся мы вопросом. На что намекает министр иностранных дел Украины? Ни на что бы он ни намекал, это все равно не похоже на сочувствие, как я понимаю, да? Поляки и те, в общем-то, проявили сочувствие и выразили соболезнования, но от украинцев этого, конечно, не дождешься. Ну и самый такой красочный персонаж, это вишенка на торте, это украинский депутат Поросюк, всем уже известный своими идиотскими поступками, назвал героем человека, который убил нашего посла. Цитата. «Когда мужчина ценой собственной жизни готов пойти на крайние меры за идею, ради истины, то можно с уверенностью сказать «герой», написал он в Фейсбуке, выложив фотографию убийцы. Вот, примерно так вот. Все. Ну, то есть, что тут еще добавить можно? Тут уже, наверное, ничего не добавишь. Добавите вы. 7373948, телефон прямого эфира. И пишите, конечно же, и в Телеграм, и на СМС-портал. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Владимир.
Да.
Регулярно вам звоню. А значит, что я хочу сказать по поводу Украины? Ну, чему мы удивляемся? Политики там, они, как говорится, всегда в одну сторону, извиняюсь, заражение срали, да? Поэтому удивляться тут нечему. Потому что обычные люди, украинцы, они относятся с соболезнованием, поэтому я думаю, что обращать внимание на таких людей, как Климкин и Порошенко, я думаю, вообще не стоит.
Но Порошенко обошел тему, Климкин как-то, знаете, двусмысленно, да даже не двусмысленно выразился. Поросюк-то кто-то вообще с ума сошел.
Я вообще их за людей даже не считаю. Меня они вообще как люди не существуют.
Ну,
обращать на них внимание, я думаю, наверное, не стоит.
Понимаю, о чем вы говорите. Я же по-другому немножечко считаю. Я их считаю за людей. Они люди, но они преступники, вот, на мой взгляд. То есть я вот так это характеризую. 7373948. Я не делю на людей, не людей, я просто их считаю преступниками. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Значит, можно немножко подбавить конспирологии, основываясь исключительно на прочитанных, так сказать, триллерах.
А как вы можете подбавить конспирологии, комментируя мнение украинского депутата, например?
Нет, меня Украина совершенно не интересует.
Зачем тогда звонить? 7373948, какие вы странные некоторые. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, и на самом деле немножко непонятно, а что цепляться за каких-то украинских депутатов, слушать, разбирать, что они сказали, маленькие люди. Ну, давайте какого-нибудь бомжа с Павелецкого вокзала спросим. У нас Жириновский, если уж на то пошло, тоже хорош, когда, например, происходили вещи в Ницце, события эти трагичные, он там тоже очень здорово злорадствовал, поэтому что на них на всех отвлекаться?
Вам не кажется, что это странно, когда люди злорадствуют по подобным поводам?
Это гнусно, паскудно и отвратительно.
Отвратительно? Вот и все. А почему? Понимаете, вы говорите, что к ним цепляться? Я как раз к ним не цепляюсь. Я хочу, чтобы мы, основываясь на том, что говорят некоторые люди, почему-то Украина именно так отреагировала. Это могла другая страна сделать, но сделала именно Украина. Ну, именно Украина. Понимаете, если бы это сделали поляки, мы бы сейчас говорили о поляках. Если бы это сделали белорусы, мы бы говорили о белорусах. Но это сделали украинцы. Ну, украинский. То есть это же характеристика власти их. И основываясь на их словах, я хочу, чтобы вы выразили свою точку зрения. То есть нравственные позиции какие-то мы свои определяли тоже. Как-то это унизительно обсуждать постпереворотной украинской власти. Вот это вот все, все эти вещи, пишет Игнат. Поправлю украинского деградата, пишет Борис. Поросюка, этим все сказано, говорит Василий. Украинцы не могут ничего сказать, кроме слов. А что-то кто-то может говорить, кроме слов? Алексей, я вас чуть-чуть не понял. Кстати, Лукашенко тоже ничего не сказал об убийстве, говорит 13-й. Не обратил внимания. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, Андрей, добрый вечер.
Да.
Знаете, так как сам родился на Донбассе, мне крайне обидно слушать, вот, когда упоминаете слово «украинцы». Вот это кучка обезьян, танцующих за банан, непонятно от кого, блин. Ну,
они не украинцы.
Даже не хочется комментировать этих ублюдков.
Понял, спасибо большое. Они не украинцы вообще никакие. Не, просто они утверждают, что они как раз украинцы, понимаете? Вот прям соль земли украинской, вот как-то так, понимаете? И они говорят, что нужно проводить украинизацию, вот эти все вещи. Ведь советник Авакова потребовал насильно украинизировать вату Донбасса. Знаете, вот тут тоже свежачок. Илья Кива есть такой, который, кстати, признавался в употреблении наркотиков на войне. Я даже ролик выкладывал в Инстаграм свой, подписывайтесь. Гудошников находите, подписывайтесь, можете найти. Вот он говорит, надо насильно украинизировать вату. Он говорит, представляете, говорит, сейчас, это удивительный человек. Он говорит, если, говорит, сейчас, на сегодняшний день основная задача формирование нового поколения, когда поднимался вопрос о декоммунизации, говорил, Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация, и пускай даже насильно, люди отравлены и иногда непоправимо отравлены постсоветской риторикой. Отравлены, видите, такие комментарии, вот, например. Или есть такой народный артист Украины, я узнал, Петр Мага. Он говорит, что в стране очень сильны симпатии к России. При этом проукраинские настроенные граждане не осознают этого. Процитирую. Если бы сейчас в Киеве организовали концерт при участии Кобзона, Валерии Газманова, а все это дело вели бы Пореченков и Охлобыстин, то билеты бы раскупили за день. Уровень ватности в стране мы себе даже представить не можем. Ужас, какие беды, с какими бедами сталкиваются украинцы сейчас. Народные артисты, депутаты, министры, президент. Понимаешь, они с ватностью борются, за украинизацию. Хоть бы чуть-чуть задумались об экономике своей. Ой, что там в инсте? Даже сисек нет, пишет Оливер. Ну, это было бы ужасно, если бы у меня были сиськи, согласитесь. Лукашенко звонил одним из первых. Встреча Лавров об этом... Вчера Лавров об этом сказал в быстром обращении около здания МИДа, говорит Кунжут. Это по поводу сообщения, что Лукашенко ничего не говорил. Кроме слов, это цитата из Кличко, пишет Алексей. Да вы что, пропустил эту потрясающую цитату? Я уже вам 100 раз говорил, не судите Украину по кучке идиотов-депутатов, говорит харьковчанин. Такие вы все умные, слушайте. А мы не судим Украину по кучке депутатов-идиотов. Мы судим Украину потому, что украинцы дают этой кучке депутатов-идиотов присутствовать там, где они присутствуют. Вот почему мы судим. Понимаете, какое дело? Вот почему мы судим. Ну, такая власть, ну, я не знаю, удивительная, удивительная. Тем более украинцы, они же умеют менять власть. Любыми способами, в том числе и неконституционными. Вот. Естественно, мы ни к чему не призываем, я хочу это подчеркнуть. Но поразительно. Я думаю, что для украинцев, для здравомыслящих людей, наших братьев, товарищей, должна быть оскорбительна подобная риторика их властей. Как народ, такой народ талантливый, умный, изобретательный, находчивый, вдруг вот обрел такую власть. Странно. Некоторые говорят, что народ получает ту власть, которую заслуживает. У меня есть ощущение, что вот здесь несправедливость сейчас происходит на Украине, и они такую власть не заслуживают. Они другую, хорошую власть заслуживают. Правильно? По крайней мере, разумную. Пусть она будет и не пророссийская, допустим. Ну, всякое бывает, правда? Но, по крайней мере, разумную власть. Правда, украинцы заслужили? Или не заслужили? Это сами решайте, слушайте. Дальше пошли. Давайте, не нравится вам обсуждать украинскую власть, потому что там, мол, обсуждать нечего, все деградировали, это ужасно. Приятнее говорить со спившимся бомжом где-нибудь на лавочке. Вот Захарова прокомментировала убийство российского посла цитатой Высоцкого. Она в Фейсбуке опубликовала картинку, где изображен наш посол, за его спиной стоит убийца на тот момент, и она подписала ее: «Я не люблю, когда стреляют в спину». Это цитата, да, из Высоцкого, я уже сказал, это есть такая песня. «Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор, я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрелю в упор». Да? «Я не люблю, там же цинизма, притворства не приемлю еще, как, я не люблю, когда чужой мои читает мысли, заглядываем мне через плечо». Письма, да. Я вот сейчас вот вспоминаю просто. И ее что-то начали осуждать резко. Мол, что это за картинка какая-то безвкусица. И даже некоторые начали спрашивать: «Мария, на чем вы сидите?» Мария ответила, мол, «Сижу на том, что нравится мужчинам», что-то подобное. Страшный ответ был, я не буду его комментировать никак. Тем не менее, потом картинка была удалена, и СМИ сообщили, что удалил эту картинку Захарова. Оказалось, нет, не Захарова. Фейсбук удалил картинку, потом восстановил и извинился. Мол, мы что-то неправильно поняли. 7373948, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы выразили свою позицию по тому, что сделала Захарова или не сделала. Вообще, как это расценивать? Стоит ли это критиковать или нет? То есть, а что такого уж она сделала страшного? Вот я задаюсь таким вопросом. Потому что реакция интернет-общественности была действительно сильная. «Ничего», — говорит Виталий. Ну вот и поговорим. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Пока.
Пока.
Я говорю, что оглянуться на свою власть нужно. Кто там?
Кто там? Вы кому это говорите?
Милые.
Кто? А? Кому говорите-то?
Как?
Какие неожиданные вопросы вы задаете? Как они у вас рождаются в голове? Спасибо большое. Мне это нравится. Просто кому говорите? Как? Неожиданные вопросы. Да. Ха-ха. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Приятные звонки, иногда вечерние. Да.
Добрый вечер, борода лицо говорит.
Да.
А у меня такой вопрос. А она это выставила как частное лицо или как официальный представитель МИДа?
Ну, она это написала в своем Facebook. Тут уж сами решайте.
Ну, в личном, да?
Ну, я вот хочу понять, это как-то вообще...
Это принципиальный вопрос, потому что если она это сделала как частное лицо, она имеет право выразить свое мнение так, как она считает. А если это она выразила от имени Министерства иностранных дел, то тут уже надо как-то...
Не, ну, своей странице.
Это должны уже решать ее начальство.
Не, подождите, она это сделала на своей странице, я думаю, что скорее как частное лицо. Но давайте говорить честно, если человек, занимающий высокий пост и должность серьезную, что-то говорит, отделить, где это частное, а где не частное, невозможно. Я просто понять не могу, за что ее критикуют. То есть вот эта картинка, на ней изображен наш посол, еще живой, и подпись. Я не люблю, когда стреляют в спину.
Но я тоже считаю, что каждый человек имеет право выразить свою скорбь так, как он это считает нужным. Естественно, не оскорбляет там и не унижая кого-то, то, в принципе, любой человек может выразить свою скорбь как считает.
Ну, то есть вас это не удивляет, эта картинка? Она вас не удивляет?
Меня это не удивляет. Меня больше, конечно, удивляет вот этот ответ по поводу там «сажусь там куда-то».
Да, что-то да, такое вот звучало там. Мне коллеги рассказывали, я не стал вдаваться в подробности, я не стал. К чему это? Вдруг это наговор? Вдруг тоже обманывают? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вот вам предыдущий слушатель сказал, как она выступила от своего, если это Facebook, это социальная сеть, значит, она выступила...
Да слушайте, вы понимаете, мы сейчас обсуждаем не то. Вот что предыдущий слушатель не то, то, что вы. Вы мне скажите, в этом картинке что-то неправильное есть? То есть она чем-то должна нас вдруг разозлить, или мы должны ее как-то осудить, или не должны осуждать. Потому что осуждение в интернете есть. Я этого осуждения не понял. Объясните.
Я думаю, осуждать не нужно, а высказал свою точку зрения.
Понял, спасибо большое. Ну вот и все. То есть я вот к этому и клоню. Я хочу понять, это как-то должно нас удивить? Вы в этом видите безвкусицу какую-то? Вы в этом видите... Что вы вообще в этом видите, черт побери? 7373948. Я же не могу за вас думать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
Просто непонятно, что она имела в виду на самом деле. Она же в последнее время там выступает какими-то заявлениями. Там,
она стоит, постоянно.
И как бы это такие вещи, которые немножко необычны, да, для представителей МИД. Но это мое мнение, на самом деле. И поэтому как бы оно выглядит как непонятно что.
Да, понятно, спасибо большое. А вот про попута ее ответа, вот тут все так вот. Какой-то Алекс ей пишет: женский алкоголизм, это страшно, Маша, перестаньте пить, или вы на чем-то другом сидите. А Мария отвечает: я сижу на том, что в отличие от вас, многим настоящим мужчинам всегда нравилось. Вот, я не понял, что она имела в виду. Я не понял, что имел в виду Захаров. Я хочу констатировать одну вещь. Я объясню. По поводу этого поста и некого ощущения того, что происходит у Марии Захаровой в социальных сетях. Знаете, создается впечатление, и здесь я вспоминаю Маркина, что в определенный момент люди публичные, занимающие ответственные должности, они чуть-чуть заигрываются. Заигрываются в интернете. И их язык, он становится чересчур, так скажем, интернетизированным. Ну, вот эта картинка, если ее и критиковать, она как-то похожа на какой-то демотиватор. То есть это довольно странно выглядит, если только вот в этом ключе. Почему Мария Захарова так выражает свои мысли? Ну, не знаю. Не знаю. Но то, что, возможно, это слабее того, что она обычно делает... Вот с этим я могу согласиться. То есть обычно она очень остра, Захарова. А здесь, ну, как-то двусмысленно. Как-то двусмысленно. Какие-то есть подтексты, которые, ну, непонятны. Или если и понятны, то возникают вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Я вот вчера вам посылал вот эти все фотографии там,
да,
и прочее. Я вам там первый сообщил, помните, о
это очень...
выступлении.
Да, это очень хорошо, я благодарен вам, да.
Да-да-да, не-не, смотрите, я хотел что сказать. Вот, чтобы создать подобный пост, да, вот эту картинку, это же нужно взять картинку, сохранить на рабочий стол, как там, потом напечатать в специальной программе, это все выложить. Вот. А еще может быть так, что кто-то не знает творчество искусства, и ему вообще дико. Он знает, там, по новостям видел этот посол, его убили, вот его убийца, и она пишет, что по там...
Ну я да, не я не люблю, когда
стреляют. Меня стреляют в спину.
А, ну да, тогда это, если человек не знает этой песни, действительно, да, это странно. Это тогда странно. Если знать эту песню, а я ее знаю, и очень давно, то вроде бы так, ну, понятно. Понятно. Некоторые говорят, что лучше было эту цитату без картинки сделать, а с картинкой просто не очень. Артур нам объясняет вот смысл этих переговоров, когда Мария Захарова сказала: я сижу на том, что обычно нравится мужчинам, в отличие от вас, нормальным мужчинам. Артур объясняет и говорит: всем женские попы нравятся мужчинам. Тогда это остроумно, слушай. Тогда это... Как я не догадался сразу? Мария Захарова намекает, говорит: на чем вы сидите, Мария? Задается вопросом пользователя. Она говорит: на том, что нравится мужчинам. На попе, на женской. Все правильно? Ну, все правильно, смотри, остроумно. Ну, все, признаем, остроумно. А вы поймите, мы сегодня сидели и поминали его. Мы знали его хорошо, Влад говорит. И эту песню пели тоже, пишет Влад. Очевидно, пишет Вячеслав. А что же вы не написали тогда, если вам это очевидно? Просто вы не испорчены. Фришмит говорит: ну да. Устала она, отдохнуть ей пора, говорит Джекпот. Вот и давай обсудим попу Захаровой. Оливер, ну что вы делаете со мной? Мы не можем этого делать. Хотя, наверное, нам очень бы хотелось. Сейчас мы отправляемся в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. 8 баллов пробки в Москве. Где едете, что видите, у вас есть 30 секунд, чтобы мне это рассказать. 30 секунд, быстренько. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Садовое кольцо внешнее колом стоит прям намертво. Это я за 40 минут проехал от площади трех вокзалов до Цветного бульвара.
Ого, спасибо. 7373948, вам терпение. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да, здрасте.
Улица Сретенка от Лубянки.
Стою до Садового кольца 1:43.
Ужасно, ужасно. Но сегодня вот Садовая вообще бедственная, трешка тоже. Ну и на МКАД, ничего хорошего. 8 баллов, новости. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, программа Алексея Гудошникова, это я. Здравствуйте. СМС можно присылать по номеру +7 925 48 94.8, писать в Телеграм «Говорит МСК-бот», так называется наш бот, «Говорит МСК-бот», естественно, латинцы это придется набрать, ужас какой. И звонить можно 7373-94.8. Так, появился... это что-то старое, видимо. А подумал, не то, не то. В Киеве Майдан, режим. Ой-ой-ой. Зачем ты мозги пудришь людям Украины, Захаровой? Может быть, обсудим, за что убили посла, а не то, что написал или не написал Порошенко, пишет 43-й. Жду ответа. 43-й. Какой вы медленный человек. Мы это уже вчера обсуждали. Вчера уже обсуждали. За что убили посла? За то, что он российский посол. За то, что это Россия. Если посмотреть, что выкрикивал человек, убивавший посла, он выкрикивал, что мстит, мол, за Алеппо. Мы умираем там, в Сирии, вы будете умирать везде, вы тоже умрете и прочее, 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 прочее. То есть, загадки за что, ну, здесь нет ее просто. Что тут обсуждать? Придумайте другой глубинный вопрос. Может быть, кому это выгодно? Может быть, кто за этим стоит? Кто вбил клин между Россией и Турцией? Это мы тоже обсуждали вчера. Да. Так не пойму, зачем ликвидировали террориста? Можно было бы его допросить, говорит Elemental. Более того, появились сведения в российских СМИ, что, ну да, вообще-то его могли взять живым. Но почему-то не взяли живым. Это, соглашусь, подозрительно. С другой стороны, когда человек с оружием в руках что-то выкрикивает и обещает убивать, ну, тут уж спецслужбы принимают такое решение, которое принимают. Ну, давайте дальше пойдем. Давайте поговорим на еще одну интересную тему. Раз уж мы говорим о России, мы говорим о нас, о том, как что происходит с нашими людьми за рубежом. Вот 18-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова сказала, что она ненавидит Россию. Да. И об этом она... Где это она заявила? Ну, где-то, как всегда... А нет, наследница самого титулованного российского теннисиста не хочет возвращаться в Россию, где она работает, из Лондона, где она работает моделью, и она сказала следующее. «Я не люблю Россию», на английском языке она причем это говорит, «только в России используют людей, это ужасно, я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно». Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Оцените, модель 18-летняя, конечно. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию. Конечно, я ненавижу Россию, она говорит. Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете. Я не люблю российскую ментальность. Люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда... Тебя ненавидят, тебя не любят, а тебе сплетничают. А, она еще и звезда, и мы ей должны гордиться. Модель также признается своим подписчикам, что в Лондоне ей приходится ездить на метро и жить на 10 фунтов в день, потому что ей не помогают родители. Цитирую. «Я чувствую себя одинокой. У меня нет друзей в Лондоне. Мои родители не помогают мне деньгами, квартирой или машиной. Я езжу на метро». Живу с другими моделями и трачу 10 фунтов в день. Все думают, что если у меня богатые родители, то они мне помогают. Это не так, говорит она. Ну вот, родители не помогают, она на Россию обиделась. Но давайте проведем голосование. Вот эта прекрасная 18-летняя девушка, женщина, как хотите назовите, Олеся Кафельникова, дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова, говорит... Мной должны гордиться, а мной не гордятся. Поэтому я ненавижу Россию. Вы гордитесь Олесей Кафельниковой, 18-летней моделью из России, живущей в Лондоне? Да, 134-21-35. Мы гордимся. Да, 134-21-35. Нет! 134-21-36. Нет! 134-21-36. Попутно она утверждает, что она звезда, и звезд должны любить, а ее не любят, то, что в России звезд не любят. Такая у нас ментальность. Мы абсолютно мерзкие, гнусные люди, конечно же. 134-21-36. 134-21-35. Вы гордитесь, Олесей Кафельниковой. Вот это гордость России. Имя России. Олеся Кафельникова. 134-21-35. Нет, не гордимся. 134-21-36. Не гордимся. Нет. 134-21-36. Я и отцом ее не горжусь, раз дочь воспитать не смог, говорит адекватник. О май гад, да кому какая разница, чьи дети, что говорят, мне пофиг на нее, ее мнение, хотя бы она лицемерит, хотя бы она не лицемерит, как наши чинуши, говорит бородалицо. Она же уже признала... Тихо. Она же уже признала свой английский ущербным, и она хотела сказать совсем не то, что сказала. Пишет Туманов. Да-да-да, она так это прокомментировала, мол, у меня плохой английский. Но знаете, слово hate, I hate you, это, мне кажется, знает у нас даже любая бабушка, которая хоть раз смотрела фильм с Жан-Клодом Ван Даммом, Жаном Клодом Ван Даммом и каким-нибудь, не знаю, Стивеном Сигалом. Ну, то есть, я думаю, у нас все знают слово, значение слова hate. I hate да? Russia. Сигал русский, пишет Данил. Да, конечно, абсолютно верно. И много еще всяких русских. Монсон русский, правильно? Рой Джонс русский. Красивая девушка, но не гордимся, говорит Роман. У девочек 18 лет мозгов, как у спичечного коробка. Зачем обсуждать эту дурочку, пишет Андрей. Да вы достали меня уже. Зачем обсуждать украинцев? Зачем обсуждать Захарову? Зачем обсуждать то? Да я здесь все обсуждаю. Давайте я скажу так. Никто не умрет, если мы это не обсудим. Я вам даже больше скажу. Никто не умрет, если мы ничего с вами здесь не обсудим. Я вам даже больше скажу. Если не будет информационных радиостанций, и вообще радиостанций, и вообще журналистов, ничего не изменится. А может, даже лучше будет. Работа у нас такая, понятно? Мы так развлекаемся. Хотим, обсуждаем. Зачем обсуждать? 7373948. Снобизм ваш, конечно, зашкаливает. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер. Александр меня зовут.
Да.
Знаете, вот я нахожусь в плену предубеждений, что модели, так сказать, у них отсутствует внутреннее содержание, и только по этой причине они не содержательны.
Вот видите, какой вы предубежденный человек. Видите, насколько вы не хотите гордиться Аленой, Олесей Кафельниковой, простите, перепутала имя звезды нашей. Олесей Кафельниковой не хотите говорить, а я горжусь ей. Вот таких людей должна рожать Россия.
Я ее даже не видел, как я ее
вот
могу гордиться.
Вот и я не стал смотреть, честно. Но я горжусь ей. Вы посмотрите, 18 лет уже модель в Лондоне. Это же потрясающее достижение.
Ну, знаете, по всему миру очень много моделей разъехалось. И много моделей из соседних республик в Россию приезжают. Я думаю, здесь особо нечем гордиться.
Но она рассуждает о внутренней политике России. Она пытается глубинно осмысливать эти вещи. Нет?
Ну, в принципе, да. Очень много людей пытается рассуждать о внутренней и внешней политике.
Например, мы с вами. Да?
Алло?
Например, мы с вами.
Ну, в том числе.
Да, да, я понимаю, 16% радиослушателей говорят, что они гордятся Олесей Кафельниковой, а 84% говорят, нет, не гордимся. Ну вот, все правильно, в общем, и понятно, почему она вас не любит всех и Россию не любит. Потому что вы ей не гордитесь, то есть она права. Она права. А почему вы не гордитесь моделями нашими? Почему вы не гордитесь детьми богатых родителей, уезжающими жить в Лондон, работающих там моделями? И еще кем-то. Почему вы не гордитесь? 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Юра, Москва, здравствуйте. Про Олесю?
Ну?
А, ну, Олесь, ты молодец.
Вот.
А, мы тебя любим.
Гордимся. Вот. Почти Гагарин.
Да,
почти
да,
Гагарин.
Мы тобой гордимся, да. Но денег мы тебе не дадим.
Не дадим, не дадим. Не дадим денег. Мы гордимся Олесей. Олеся может в бикини фотографироваться. Это уже достижение.
Стать новой звездой, там, Ким Кардашьян там какой-нибудь, да.
Да.
Вези их деньги к нам сюда. Вот. А мы придумаем, как их потратить.
Как их потратить, действительно. Подождите, смотрите, 18 лет, а мы не гордимся человеком. А человек, между прочим, умеет встать перед камерой и его фотографируют, допустим. Человек может фотографироваться в купальнике. Чем вам не достижение? Это же потрясающе, это абсолютно, это уникальный талант. Кто еще из вас может просто раздеться перед камерой? Кто из вас может? А она может. Легко ли это, вот 18 лет научиться этому, послушайте? Легко ли? Я думаю, что это сложный процесс самого обучения, это сложный процесс становления профессионала. Ну, слушайте, модель. Их модели-то по пальцам пересчитать, их же нет практически моделей. Кто? Что, модели есть в мире? Да их единицы, это же на вес золота люди, вы же понимаете. Ими надо гордиться, а вы не гордитесь. Моделей-то их практически нет, потому что никто не может фотографироваться на камеру, естественно. Все. Ну, не могут, не получается. 7373948, телефон прямой эфир. Олеся, ты молодец, но папа твой лучше, пишет Джекпот. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да.
А я преклоняюсь перед талантом, пиар-талантом Лиси.
Вот.
За одно слово получить такую рекламу, ну, это не знаю.
Да.
Это надо уметь.
Ну, так.
Это очень талантливая.
Проблема только, знаете, реклама, она не просто должна дать узнать о чем-то, она должна побуждать купить. То есть, если человек не купил, увидев рекламу, но реклама ему понравилась, то это не очень.
Нет, ну, следующее слово она скажет за Россию, и будет новая реклама, и снова они заговорят.
Это не реклама, ее не купят. Понимаете, кто такие модели? Вот мало кто знает. Я вот с людьми общался, достаточно серьезными, которые имеют отношение к модельному бизнесу. Чем зарабатывают модели? Ну, так, вы знаете или нет? Модели, я не знаю, конкретно Олеся, видите, она 10 фунтов живет, видимо, честная модель. Вот. А так, чем они зарабатывают? Ну, во-первых, прямой работой. То есть они где-то позируют, их фотографируют и так далее. Второе, эскорт-услуги. Богатые дяди покупают время девочек, по сути, покупают девочек для того, чтобы они с ними ходили. А потом модели могут зарабатывать чем? Такие пролонгированные, долгие эскорт-услуги, ну, то бишь, еще это называется борода. Всякие известные геи, дабы не изобразить из себя натуралов, типа Роналду, берут себе якобы в жены моделей, ну, типа Ирины Шейк. Ну, и, в общем, у них есть контракт, некие обязательства, он платит ей деньги, и она изображает, что он натурал. Вот. Вот еще чем зарабатывает модель. Также некоторые модели, далеко, конечно, не все, но некоторые модели, много их таких, занимаются элементарной проституцией. Элементарной проституцией. И если погружаться в этот вопрос, то вы это, в общем-то, узнаете. Это достаточно легко понять. Проституция. То есть на них выходят, им предлагают деньги, они определенных денег стоят, и, в общем, все. Не только модели этим занимаются, надо признать. И звезды шоу-бизнеса многие грешат такими вещами. Да, да. Те, на которых вы подписаны, те, мнения которых вы слушаете, те, на кого вы хотите быть похожими, они, да, вот некоторые грешат вот такими вещами, да. Как бы вам сказать, модели... Певицы, я сейчас оскорбительно, да? Не все, но достаточно большой процент. Это просто проститутки. Ну, просто проститутки. Только подороже, чем проститутки, где-нибудь стоящие на МКАД. Так, есть, да, представьте, есть. Или где-нибудь на Зеленом проспекте, например, или на Люблинской улице, да? И мало ли, где они еще стоят. Ну, подороже они ценятся, дороже стоят. Условно говоря, не проститутки, а куртизанки. Ну, понимаете. Потому что они должны в какой-то мере уметь поддержать разговор. Они, наверное, в какой-то мере должны вообще нормально выглядеть, не болеть сифилисом, ну, и так далее. И модели. Вот это заработок. Поэтому не знаю. У меня модели никакого уважения вовсе не вызывают. Потому что, ну, модели, ну что это? Не знаю. Не завидую, говорит Виктор. Поверьте мне, я не завидую людям, стоящим где-то на МКАД и продающим себя в таком смысле. Продавать свои интеллектуальные способности – это очень круто. Таких людей я уважаю. Торговать телом, ну... Как-то не очень. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. О, жесть, хватит, мир не такой, ты все врешь, говорит джекпот. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Денис, меня зовут. А я совершенно с вами согласен, то, что вы перечислили, чем модели зарабатывают. И мне вот не жалко ее абсолютно. И я больше гордился вот отцом. Я видел, как он трудился, зарабатывал все свои достижения на корте. А что сейчас вот дочь его говорит, это, конечно, минус его воспитания. Возможно, он ей скажет замечание.
Да я даже не о дочери сейчас уже, ладно? Я не хочу прикапываться к 18-летней даме, потому что, ну что, я буду ее ногами здесь топтать в эфире. Да она считает, что мы все ее должны уважать. Я провел голосование, никто ее особо не уважает. Ну, так такие дела. Пусть с этим живет, как хочет. Я о другом говорю. Вот в сегодняшнем мире есть некие... Ну, не скажем идеалы, а есть некоторые личности, на которые люди некоторые стремятся быть похожими. Я бы сказал, большинство пытаются быть похожими на этих личностей. Обычно никто не фанатеет по женщинам-политикам, я имею в виду из молодежи. Из молодых девчонок. Они не фанатеют по женщинам-политикам, они не хотят быть условно, я сейчас говорю, как там Хиллари Клинтон, допустим. Они не хотят быть как Ангела Меркель, ну не хотят они быть. Да, как та же самая Матвиенко, допустим, допустим. Хотя понятно, что если покопаться, может быть, там какие-то грешки найдутся. Но вы понимаете, для них вот эти идолы, это обычно как раз-таки... Ну, такие ширпотребные полузвезды, и вообще они вовсе никакие не звезды. Видите, она думает 18 лет, что там, она звезда, и вообще звезд надо любить. Но ведь это не звезды. Но большинство этого не понимает. Ну, допустим, есть такой кумир молодежи сегодня, такая Бузова. Сейчас вот притихло обсуждение ее личной жизни, слава богу, но очень много обсуждали, это прям были обсуждаемые новости. И я понимаю, что миллионы-миллионы молодых девчонок, они хотят быть как она. Не понимая, каким образом человек оказался на этом месте. То есть, вот не понимая. Вот достойный, знаете, такое выражение, я, может быть, его чуть-чуть перефразирую. Достойный муж думает не о цели, а о пути. То есть, путь важнее. Ну, вот обычно всем плевать на путь. И они говорят, ну, ой, молодец, добилась. Но чем добилась? Почему, скажите, так получается... что кумирами молодежи становится всякое, ну, как бы сказать, отребье. Интеллектуально неполноценные люди, наверное, в какой-то степени. Или, может быть, недостаточно хорошо развитые интеллектуальные люди. Почему так происходит? 7373-948. Вы можете мне ответить на этот вопрос? Вы же вроде как бы этих детей воспитываете, вы же с ними разговариваете, это же ваши дети. Почему? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да.
Вы знаете, очень, очень правильные темы подняли сейчас. И очень злободневные. У самого две дочери. Одной 8 лет, другой 6 лет. И вижу, как они смотрят на ту же самую Ольгу Бузову. Вот. И полностью-полностью солидарен с вами относительно того, что наши дети действительно смотрят.
А почему? А почему они становятся для них кумирами? Ну что, ну я понимаю, есть пиар, я понимаю, есть реклама, я понимаю, эти лица, они из всех щелей лезут. Потому что кто-то за это платит, чтобы потом заработать еще больше. Но почему дети на это покупаются?
Вы знаете, кто-то же не запрещает еще эту же самую Ольгу Бузову и, там, например, этот телепроект, не будем его называть, да, откуда она вылезла.
Ну, Дом-2, главное, назовем.
В свое время не запретил, хотя очевидно, что он морально разлагающий наше общество.
Понимаете, мне никто не запрещает смотреть проект «Дом-2». Никто не запрещает. Но я его не смотрю и не смотрел, хотя он идет уже сотни лет.
Вы знаете, я тоже не смотрел и не смотрю этот проект, но тем не менее, вот этот конфликт семейной пары, да, ну, он на всех средствах массовой информации, во всех там фейсбуках, инстаграмах, там, отовсюду он лезет. И я, например, вот своей 8-летней дочери, свою 8-летнюю дочь от этого информационного фона оградить не могу.
Не можете, и не получается.
Да, и она в курсе всей этой ситуации, да. Что у них там происходит.
Знаете, Юрий написал интересную вещь. Он пишет, да потому что все эти так называемые лица живут лучше, чем целомудренные, скрепные, моральные родители. Вот в чем дело. То есть почему-то люди вот такого странного нутра морального, они живут лучше, чем те, кто нормальные люди, я так скажу, воспитанные, культурные.
Я бы еще хотел, я с вами согласен, и хотел бы добавить еще одно. К сожалению, у нас нет критики нормальной этих людей. У нас нету критики.
А потому что я вам объясню, почему нет критики.
Мнения какого-то сформированного против вот всех этих Бузовых там и так далее.
Критики нет по простой причине. Многие интеллектуальные люди и большинство интеллектуальных людей, они не хотят опускаться до уровня критики этих персонажей, понимаете? Я вообще в целом даже, спасибо вам большое, я беру эти темы достаточно осторожно, чтобы вы понимали. Почему? Потому что я понимаю, лишний раз я говорю какое-то имя, какую-то фамилию, и это, по сути, им реклама. Ну, понимаете, я поэтому осторожно беру эту тему и осторожно пытаюсь с вами обсуждать. Хорошо, что у нас есть запрет, нас не могут слушать люди младше 16 лет, не забывайте об этом. Так вот, я обсуждаю с вами эту тему. И я думаю, что вот в этот раз Юрий-то прав. Он пишет, говорит, ну, получается так, ты живешь правильно, ты хороший человек, ты воспитанный, ты получал образование, учился, ну, может быть, даже ты кандидат наук, а может, ты доктор наук, а живешь как нищий. А человек без образования, без всего, через множество постелей прошедший, так скажем, создавая некий информационный шум вокруг себя, благодаря продюсерам, рекламщикам и так далее, он зарабатывает миллионы, он зарабатывает огромные деньги. И ребенок, глядя на своих родителей и глядя на них, говорит, да зачем я буду учиться? Да зачем мне быть таким скучным, неинтересным, как мои родители? Зачем мне быть таким правильным? Я лучше буду вот как они, правильно? Ну, правильно. Знаете, я иной раз задаюсь, я смотрю на своих сверстников, ребята потрясающие, с золотыми медалями, с красными дипломами, окончившие серьезнейшие вузы страны нашей, тут даже за рубежом учился, и получают какие-то копейки. Где-то что-то трудятся, получают копейки. По сути, конечно, я понимаю, играя в долгую, так или иначе, прикладывая усилия, когда-нибудь они, наверное, будут своим государством, да, оценены по заслугам. Но, тем не менее, сейчас они получают копейки. И я вижу дегенератов, которые создают бредовый контент, сейчас, как говорят, вот, при этом зарабатывающих огромные бабки. Без образования, без всего. Просто работая на вот эту неокрепшую, давайте скажем прямо, неумную молодежную аудиторию. Потому что молодежная аудитория, откуда ей быть умной, она в большинстве своем такая, знаете, пубертатная, эмоциональная и не до ума ей еще пока. Да? Если бы молодость знала, а старость могла. Вот молодость не знает. Просто потому, что они еще много чего должны узнать. И где выучиться еще, получить образование и так далее. Вы понимаете. И они работают на них, и все. И они на них зарабатывают деньги. Не нужно вас убеждать в том, что кто-то звезда. Не нужно вас, старших. Вы в это и не поверите. Достаточно убедить вашего ребенка, что это звезда, и ваш ребенок захочет такие же тапочки, как у этой звезды, такой же телефон, как у этой псевдо-звезды, такой же да все что угодно. То есть будет копировать. А кто будет это все обеспечивать? Конечно, вы будете обеспечивать. И телефоны, и одежду, и отдых. Я хочу отдыхать на Сейшелах. Понимаете? Вы это будете обеспечивать. То есть, в общем-то, на вас начихать. Эти люди сразу бьют в неокрепшую, достаточно простецкую в плане обработки аудиторию молодежи. Вот и все. «Возьми меня в подмастерье», пишет Рауль Дюк. «Почему меня игнорируют гудошников?» Слава говорит. «Да где я игнорирую?» «PewDiePie, кумир молодежи», пишет Дмитрий. «Живешь, работаешь, никому не нужен». «Яйца прибил к Красной площади, звезда», пишет 13-й. «Хорошо про Павленского, хорошо про Павленского». В этом плане, знаете, я всегда люблю тоже просуждать и привести пример. Вот у меня хороший, если бы пример, теперь новый. Это по поводу, как же его зовут, это художник, который рисует весь на стенах. Как, черт побери, ну-ка напомни мне его. Художник рисует на стенах, самый знаменитый сейчас в мире. Ой, черт побери, Банкси, че? Видите, Бэнкси, Спасибо большое, Август. Бэнкси. Я думал, Бэнкси, ну, какие-то граффити рисует, придурок. Ну, я так думал. Тут я напарываюсь на отличнейший фильм, документальный о нем, и понимаю, что у этого чувака техника его, техника, то, как он рисует, на высоте. Он может писать картины даже маслом и в технике, по сути, реализм. То есть, он, пожалуйста, что хочешь, сделает тебе. Что хочешь, сделает тебе. И я понимаю, что этот человек действительно художник. А если мы говорим о Павленском, то я не видел его картин. Понимаете? И я так понимаю, что он просто позер. Позер. И вот так со многими звездами. Сейчас их называют правильнее селебами. Селебрити. Которые, по сути, не написали хита, не сняли фильм, не снялись в каком-то фильме, не сделали ничего более или менее выдающегося, но при этом они звезды. Вот подумайте об этом, просто я об этом думаю. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 20-й. Я Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. За час на 2 балла улучшилась ситуация. Я вас с этим поздравляю. Ну а вообще писать по поводу движения можно на смс-портал +7 925 48 94 8 и в телеграм говорит МСК-бот, и также звонить 7373-948. Ну ладно, давайте говорить о насущном. Матвиенко предлагает судить производителей «боярышника», в кавычках, естественно, за преднамеренное убийство. Производители контрафактного спирта, содержащего средство боярышник, в результате употребления которого в Иркутске погибли более 50 человек, нужно судить за преднамеренное убийство, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цитата. «Тех, кто это сделал, производителей, нужно найти и судить». Вот так вот, за преднамеренное убийство. Вот вы уже 3 раза услышали, что он говорит. Контрафакта в алкогольной продукции становится больше. Мы, говорит, добьемся, чтобы вообще он исчез с карты нашей страны. Интересно, как это будут делать и как этого будет добиваться Валентина Матвиенко. Тем не менее, давайте попробуем обсудить эту тему. Она предлагает за преднамеренное убийство судить. Ну, не знаю. С юридической точки зрения это, наверное, странное предложение. То есть она все-таки считает это прям диверсией, я так понимаю, прям теракт. Преднамеренное убийство. Они прям специально всех хотели убить. У меня есть ощущение, что они придурки, перепутавшие метиловый спирт с этиловым. Но вы поняли. И вместо этилового спирта добавившие метиловый. Я не думаю, что ментанол там оказался преднамеренно. Все по разгильдяйству, говорит Серг. Вот у меня такое ощущение. Тогда с чем связан этот пафос Матвиенко? 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, вечер добрый, Никита.
Да.
Смотрите, какая штука. При угле метанол, он дешевле, чем даже то, что выгоняется из опилок, этиловое, то есть то, что можно пить. Это раз. Во-вторых, ну вот мы говорим, да, вот...
Нет, подождите, вы давайте начинать с того, с чего мы начинаем. Это преднамеренное убийство или нет?
Ну, на 50% да, потому что, ну, вот так вот звезды стали, да, и это все должно было, увы, случиться, чтобы вот возникла такая статья. Я за то, чтобы ввести эту статью уголовную.
В смысле, она есть, преднамеренное убийство, есть такая статья?
Ну, именно,
для них.
Какой сделать под параграф, что именно вот по таким вещам, понимаете? Ну, вы меня понимаете.
Не понимаю, да. Ну, то есть, вот конкретно здесь этих людей судить по этой статье. Все,
да,
точка.
Да, потому что нужен прецедент. Ну, мы о чем сейчас говорим? Чтобы была законодательная база.
А как вы можете доказать, что они преднамеренно туда метанол лили?
Вы знаете, я настолько заинтересован, чтобы возник вот этот прецедент, да, чтобы наши люди не травились, что я бы создал вот на месте властей, да.
А, подлог.
Ну, почему подлог? Ну, шутите, что ли? Нет, ну, это нужно сделать, Алексей.
Ну как, что сделать? Либо есть доказательства, либо нет доказательств. Либо мы...
надо найти, понимаете?
То есть фабриковать дело.
Ну, да даже хоть и сфабриковать, чтобы этого больше не было.
Так это преступление. Мы, если бы вот с вами, например, занимались этим делом, его расследовали, его бы сфабриковали, мы бы были преступниками, нас бы еще потом за это посадили. Понимаете, какое дело? К чему же вы призываете? Вы ведь тоже хотите стать преступником. Я понимаю, у вас... Вы просто хотите побороться-таки с этими преступниками, с этими людьми, которые вот так вот себя ведут, да, такие вещи продают, создают. В смысле, вы хотите побороться и наказать их как можно сильнее. Но какие-то у вас способы преступные. Есть статья за преднамеренное заражение СПИДом, говорит Григорий. Ну, есть еще дальше-то, Григорий. А есть статья за преднамеренное убийство. Я просто задаюсь вопросом, это преднамеренное убийство или нет, на ваш взгляд? Матвиенко говорит, да, преднамеренное, мол, да. Специально они, говорит, вот туда метанол налили, мол, чтобы всех убить. У меня есть ощущение, что убивать своих покупателей, ну, как бы это очень странно. Я же понимаю, что производители этих псевдожидкостей для ванн прекрасно понимали, что они делают. И они специально их, в общем-то, продавали. И к ним определенные люди приходили и это покупали. Ну, эту жидкость для ванн, да? Они покупали, чтобы пить. То есть, все-все понимают. И это клиент, как ни крути. На нем ты делаешь деньги. Убивать своего клиента, это очень странно. Поэтому я все-таки предполагаю, что мотива как такового-то и нет у вот этих вот создателей пены для ванн. Не пены, а как это называется? Жидкости для ванн. Ну вот, то есть мотива нет. Достаточно глупо убивать своего клиента, который готов пить жидкость для ванн. Таких людей много, конечно, но это все-таки штучные экземпляры. Но пить боярышник не надо, тем более на упаковке было предупреждение об опасности употребления, пишет Алексей. Во. Доказать преднамеренное невозможно здесь, считает слушатель. Преднамеренное отравление, пишет Григорий. А как преднамеренное? Человек делает жидкость для ванн. В чем преднамеренность? Кто не рискует, тот не бьет боярышник. Можно, пишет Константин, это смешно. Интересно, сколько боярышника используют по назначению, пишет Иван. Не знаю. Вы покупаете себе боярышник в ванну? Я не покупаю. Мне кажется, никто по назначению-то его и не использует. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, Игорь. Если мне не изменяет память, то на этих пузырьках в составе был указан этанол. Именно из-за этого эти пузырьки и пили эти люди. Uh-huh. Соответственно, рассуждая дальше, да, то есть если люди сознательно, которые производили эту бодягу, лили туда метанол, то это, пожалуйста, почему вам непреднамеренно убить?
А давайте так, они лили этанол и думали, что льют этанол, а налили метанол. Но пробовать из них никто не стал, потому что они сами не пьют.
Они же, по идее же, в любом случае, вот тот... пузырек, не пузырек, скажем, но емкость, да, в которой находится этот метанол или этанол, она должна быть промаркирована, да?
О, это не факт.
В любом случае какая-то там должна быть, ну как не факт.
Это не факт. В канистрах привезли.
Говорят, круто, они брали его.
В канистрах привезли, говорят, это там этанол, нормально, мужики. Понимаете, в чем дело? Я вот не юрист, конечно, но я здесь вижу преступную халатность. А вот что-то еще, преднамеренное убийство, я здесь как-то не вижу.
Ну, опять же, тут все зависит, опять же, от улик, да, то есть если эти были канистры как-то помечены, да, то есть если это какие-то там были, да, там какая-то маскировка на них, тогда это преднамеренное убийство. Если это, как вы говорите, что просто канистр там от дяди Васи, да, какого-то, которому на слово сказал, что вот тут как бы иди вы спирт, все нормально лейте, тогда, соответственно, да, преступный халат.
С другой стороны, даже если они добавляли метанол из канистр, которые были промаркированы, они говорят, а мы добавляли метанол в жидкость для ванн. А им говорят,
там в составе, Алексей, там в составе...
состав.
Помню, вчера, когда
все, я понял, была, я понял.
Там, или позавчера, там в составе было написано именно
вчера.
Этанол,
понятно. А мы не посмотрели, мы читать не умеем. Мы не посмотрели. А они говорят, халатный, значит. Значит, когда это будет преднамеренным убийством? Я вот сейчас предположу. Хоть и не юрист. Когда будут найдены факты, ну, что это должно быть? Это должна быть переписка, это должен быть какой-то, видимо, записанный разговор. Должны быть факты, доказывающие, что было намерение. Условно, они договариваются, а давай нальем метанол, чтобы всех отравить. И те, кто возьмут эти фуфырики и начнут их пить, помрут. То есть вот это преднамеренное убийство, и это, наверное, можно доказать. Или какое-нибудь письмо где-нибудь. Сегодня придет партия метанола. Добавьте обязательно в пузырьки. Пускай все алкаши умрут. Вот так. А это преднамеренное убийство. Давай, надо, надо всех наказать. Да. А в том случае, который вот сейчас описан, как-то не получается. Захотят, назначат. Как будто первый раз, говорит Георг. Не, я-то вас с вами здесь не проназначит. Я с вами здесь вот как... Вот эти юристов сейчас... Юристы есть? 7373948. Уважаемые господа юристы. Мне сейчас нужны уважаемые господа юристы, которые прокомментируют, можно ли здесь как-то найти умышленное убийство. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Да. Хаммер, Москва.
Да. И вы юрист.
Некоторые отношения имеют к юриспруденции... И к алкоголю тоже.
Вот это интересно.
Сказать, что основным, наверное, моментом, когда говорится об умышленном убийстве, наверное, стоило бы говорить как раз о умысле. Как будет устанавливать следствие этот умысел в данной ситуации? Угу. С учетом уже того, насколько много СМИ посвятили внимание данной теме, достаточно сложно, мне кажется.
И вот я думаю, что это очень сложно. Как вот доказать, что люди что-то там думали кого-то убивать, планировали, у них был какой-то умысел, где этот умысел взять? То есть это должны быть какие-то факты подтверждающие. Кто-то должен, там, свидетели должны быть какие-нибудь. Может быть, улики. 7373948. То есть, да-да-да. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Тимур, знаете, мне вот такой момент интересует. Вот это средство для гигиены, правильно?
Ну, то типа есть, того.
А теперь вот вопрос. Как можно доказать, что это был умысел, если, допустим, там контора продает гуталин? И люди пошли его съели.
Ну, я понял.
Гуталин, он для обуви, правильно? Данное средство тоже, но для гигиены. Угу. То есть мы, как бы это грубо ни звучало, может, если в глазах людей буду выглядеть не очень хорошим человеком, но мне кажется, то, сколько людей выпало, столько алкашей выпало. Вот, ну, скажем так, не знаю, по какой причине, но тем не менее, если им не хватило на водку, они пошли пить боярышник, по старой памяти думаю, что это тот самый боярышник, но при этом ума не хватило почитать, что это такое. Ну, пардон, тут халат, не то что халат, а глупость тех людей, к сожалению.
Ну, они почитали, их... а на этикетке написано «этиловый спирт», они начали распивать, а там метиловый.
А какие претензии к производителю? Это средство не для питания, это не еда, это не пищевая продукция.
Ну да.
Чем их обвинять тогда? Ладно то, что они перепутали жидкости. Так вот правильно сказали, это халатность. Опять надо все доказать.
Ну я понял.
Есть, который мог перепутать.
Я так понимаю, знаете, единственный вариант это доказать, вот серьезно, найти какую-то переписку, где люди будут говорить...
Да не будет переписки. Кто будет
естественно.
Алкоголики, которые решили там выпить боярышника. Либо вот то же самое, что мы сейчас будем искать 10 человек, которые захотели съесть гуталин.
Ну, я понимаю. Артур говорит, да все эти производители фуфыриков для ванн, для гигиены и духов, все прекрасно знают, что их покупают в таких количествах не для прямого использования. Ну, они это прекрасно знают. Как вы можете доказать, что они это знают? Понимаете, какая проблема? Презумпция невиновности. Да как вы можете доказать, что они это прекрасно знают? Вы приводите людей... Заседание суда. Вы прекрасно знаете. Нет, я не знаю. Я производил все это для того, чтобы люди использовали средства гигиены. Все. Я произвожу средства для ванн. Я произвожу средства для ванн. Нет, вы знали, мы все прекрасно понимаем. Вы знали, что алкаши их пьют? Нет. Не знал. У меня нет друзей, которые пьют такого. Я никогда об этом не знал, никогда в интернете об этом не читал, ничего не знаю. Узнал вот, когда все отравились. Это ужасно. Это так ужасно. Я не знал. Я произвожу средства для ванн. Всегда. Я очень люблю свою работу. И хочу, чтобы люди принимали ванну в комфортных условиях. Но подождите, в вашем средстве метил. И если принять ванну с средством, в котором есть метил, наверное, ну, в смысле, метанол, то ты все равно умрешь. Да, но кто-нибудь умер в ванной? Ну, нет, никто не умер в ванной. Все. Все, никто же не умер в ванной? Нет. А почему они умерли? Они его пили. Да вы что, они его пили? Как? Как? Зачем они его пили? Ужасно, ужасно, господи. Судить производителя по статье в соответствии с несоблюдением технологии. Вот, Екатерина, здесь я согласен. Несоблюдение технологии, там, халатность, все что-то угодно. Но какого-то преднамеренного убийства, как говорит Матвиенко. Черт побери, не понимаю, как сюда его шить. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Есть несколько моментов хочется подметить. Во-первых, по поводу метилового спирта. Вот попробуйте его купите. Это ядовитая штука, купить ее очень сложно. Да, нечаянно ошибиться – это проблема. Вторая вещь. Если вы залезете в ванну с метиловым спиртом, вы будете тоже отравляться.
Вы умрете, да, да. Скорее всего, вы умрете. Я прекрасно это понимаю. Я это прекрасно понимаю. Я об этом и говорю.
Ну и что? И по поводу злого умысла, потому что там есть беседу, да, с незнакомый юрист, там есть два вида злого умысла. Один вид злого умысла, когда ты хочешь, чтобы наступило какое-то негативное событие, а второй вид, когда ты понимаешь, что это может наступить, но ты игнорируешь вот эту возможность.
То есть вот такой вариант. Да добавляй, ладно, ничего не будет. Это метиловый, да добавляй, да что ты, ладно, господи, ничего их не возьмет. Вот такой вариант, да?
Ну, да, что-то типа того.
Да ладно, че? Да кто будет этих бомжей там потом искать, че ты, забей, лей метиловый. Вот, да, интересно, вот это интересно, как вариант, вот это уже обрисовывается вариантик по поводу преднамеренного убийства. Пытаюсь два звониться. Пишет адвокат нам, Алекс. Ну, а я же не знаю, с какого номера вы звоните. Вы же мне в Телеграм, когда пишете, я номера-то не вижу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Нет, преднамеренное убийство здесь есть. Только немножко, может быть, сложнее. Я просто сам из Иркутска. Ну, скажем так, я знаю прекрасный район, я вырос в нем. То, что лили в Новоленина в этих садах, об этом знают все, от участкового до начальника местной полиции. Вот. И прикрыть их было невозможно. Есть конкурирующая фирма, наверняка есть, которая просто засылает туда канистру с метилом, под этиловым, как бы. Они разливают, действительно, никто не собирается.
Все, смотрите, я тогда нашел. Я тогда нашел тех, кто умышленно хотел убить людей. Это конкурирующая фирма. Вот в этом плане как раз-таки будет все легко доказать. Да, если найдутся доказательства.
Просто-напросто нужно будет, нужно будет тонко расследовать, посмотреть, что кто в селе Ванихе, это, допустим, в других садах, начнет активно подбирать выпавшую клиентуру.
Интересно вы предполагаете. Спасибо вам большое. Вот это интересно. Тогда тут и мотив будет, и все будет. Но пока об этом речь не идет. Как вас зовут, алло?
Да, добрый день.
Добрый вечер уже даже, да?
Даже вечер, Алексей.
Да.
Я хотел, вот все до меня был в эфире, немножечко ошибаются, потому что была склонность интерпретировать умышленность. Да? Но есть в Уголовном кодексе Российской Федерации специальная норма, специальная статья 238 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за действия, заключающиеся в производстве, хранении, перевозке либо сбыта товаров и продукции, выполнении работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. То есть в данном случае именно это и имело в виду. Для того, чтобы сказать это, умысла на причинение смерти не нужно, а нужен лишь в предмет доказывания входит то, что лицо или лица произвели и распространили эти, собственно говоря, эту продукцию.
Но там, наверное, не такое страшное наказание, не такие сроки-то не получат, как за преднамеренное убийство.
Ну, вообще говоря, до 10 лет.
До 10, там все серьезно.
До 10 лет это тяжкое преступление. Вот если вы вспомните историю с хромой лошадью, то именно по этой статье был вынесен приговор. И в данном случае абсолютно точно можно установить, если мы уже установили тех лиц, которые производили этот боярышник,
да.
Вот, и тех, кто распространял этот боярышник, поэтому не вижу проблемы. А вот то, что умышленное, в данном случае умысел. причинение смерти не имеет значения для доказывания.
Понял, спасибо большое. Но видите, как тут просто Матвиенко захотела именно преднамеренное убийство. Она вот этого захотела. Она говорит, надо за преднамеренное убийство. Пожалуйста, позвонил нам юрист и объяснил, что надо другую статью, там тоже жесткие санкции получат люди и прочее. 238-я. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Часть третья. Пишет Ник. Вот-вот, об этом сейчас мы и говорили. Этикетка должна быть другой, тогда, пишет Дмитрий. Надо, мол, разбираться. Вот, Стенлик говорит, можно продавцу киоска предъявить. Они-то понимают, кто это покупает? Нет, они не понимают. К ним подходит человек. Ему, допустим, если спиртосодержащая продукция, я не знаю, продают ее всем или только с 18 лет. Наверное, с 18. Хотя вряд ли. И подходит человек, покупатель. Вот. И все, он дает деньги, и продавец продает. Почему? То есть особого рецепта какого-то не надо, ничего не нужно, вот, берите. Или вы думаете, продавец уже, а на какие цели вы это берете? А вы говорите, иди туда-то, уважаемый человек, продавец, я тебе такому-то отчитываться не должен, так-то тебя так-то. Для чего я это так-то покупаю, и что я с этим так-то делать буду? Ну, так-то это я мат добавляю, естественно, вы сами понимаете. Все. Ну, то есть к продавцу в киоске вообще непонятно, какие претензии предъявлять. Преднамеренное убийство, цену на водку поднимать, пишет 13-й. Раньше уксус продавали специально в граненой таре, чтобы даже с похмелья понимал, что взял эту тару, тару и пить нельзя, пишет Алекс. Так это не первое ее эмоциональное заявление, не имеющее ничего общего с реальностью, говорит Игнат про Матвиенко. Средство для ванн с метиловым спиртом прекрасно отвечает требованиям безопасности. Ничего от одного пузырька ванны не будет, пишет Артем. Артем, есть у меня ощущение, что вы не проводили исследования. Есть у меня ощущение, что вы голословны. А вы понимаете степень ответственности, когда вы такие вещи заявляете у нас на портале «Говорит МСК Бот» в Телеграме? Что, если кто-то попробует или отнесется серьезно к вашим словам и попробует налить такой пузырек и умрет в этой ванной? Артем, эта смерть будет на вашей совести. Поэтому я бы не советовал. Если бы боярышник по рецепту продавали, тогда да, можно было продавцу предъявлять, пишет Юра. Ну да. Мозги вообще есть? У нас в прошлом году ханурик водяру с метилом купил. Это фальсификаты придумышные, а в Иркутске не пищевой продукт, пишет Виктор. Там автомат сунул 40 рублей и выпал фуфырик, все, Вальтер говорит. Покупают же грязный и вонючий человек. Ясно же, принять ванну, пишет Сергей. А, ну да, логично, как раз логично. А если я выпускаю аэрозольные баллончики, пишет Артем, а кто-то типа вот них пихает себе их туда-то, без моего ведома, и по какой-то причине я поменял краску на баллончики, и эти люди умерли от отравления, это, по-вашему, тоже преднамеренное убийство? Не знаю. Преднамеренное убийство здесь ищет госпожа Матвиенко. Скорее всего, метиловый спирт мешали с этиловым, чтобы снизить издержки, но перепутали в пропорциях, говорит Сергей. Опять же, Сергей, это надо доказать. Если это было, то тогда, да, считайте, преднамеренное. Метиловый спирт отравляет парами, пишет 69-й. Надо понимать, в каком отделе магаза это стояло. Говорят, среди погибших учитель и воспитатель. Тяжелая ситуация. Все, сейчас мы идем в движение. Здесь мы, я так думаю, разобрались в юридических тонкостях. По крайней мере, попытались.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. 5 баллов пробки в Москве. Где едете и что видите? Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот в детстве у меня отец в своем гараже налил масло в бутылку из-под Пепси.
Ой, слушайте.
У меня было 7, и я ее выпил. Если мы кого останок сказать, преднамеренно, либо компанию Пепси.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. А у меня, значит, родители сою налили в бутылочку из-под Кока-Колы 0,5, я помню. И я только открываю. О, Кока-Кола! И начинаю пить. Ну, мне глотка хватило понять, что это не Кока-Кола. У вас ситуация пострашнее, конечно. Машинное масло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Садовая внешне от Маяковки в сторону, соответственно, парка культуры. Очень грустно, но так ползет. Вот. И чтобы не отвлекаться от темы, предложите позвонить любому юристу. Здесь элементарная квалификация. А вот именно юристу практикующему, а не человеку с уголовным кодексом в руках.
А, нет, это был как раз практикующий юрист, который нас сначала просил дать ему позвонить, потом он как раз позвонил. Это был как раз юрист. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Виктор. Виктор.
Да, пожалуйста.
Каширов город, рядом с Гудзоном лечу, просто лечу.
Просто лечу. И такое ощущение, что человек-то летит, а мысли его где-то в стороне. Нет, если бы смешали, тогда ничего бы не было, пишет Юра. Провожу аналогию с хромой лошадью. Тоже игнорировали правила пожарной безопасности, тоже погибло много людей. Там было преднамеренно или нет, задается вопросом Зинаида. Сейчас я вам не вспомню, Зинаида. Надо покопаться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Юрий, Москва. Третье кольцо тупит. Вот от Филей и так далее, да, далее до Сокольников.
Понял, спасибо большое. Пожар в клубе «Хромая лошадь». Вот я как раз вам изучу, а потом после новостей скажу, как это там дело квалифицировали в итоге и что это было. А, там причина... А, ну нет. Ну ладно, разберусь, расскажу после новостей. Это радиостанция «Говорит Москва», программа Алексея Гудошникова. Еще раз всем здравствуйте. Вот мы говорили о том, что произошло в Иркутске, отравление людей, как это квалифицировать. И некоторые сказали, что есть аналогия с хромой лошадью. И когда какая там была статья, спросили. Ну вот, смотрите, здесь какие статьи в хромой лошади? 238-я, часть 3 УК РФ. Ну, в общем-то, та же самая, которую предложил наш юрист тем, кто сейчас ответственен за произошедшее в Иркутске. То есть производство, хранение, перевозка, сбыт товаров, продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все. Примерно так. Вот, видимо, так оно и будет. Ну, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Говорит МСК, бот, это наш телеграм. Опубликовано фото устроившего смертельное ДТП на Бауманской водителя. Полиция объявила в розыск владельца Мерседеса водителя, подозреваемых в причастности к аварии. В пресс-службе ГУМВД России по Москве ранее сообщили, что возбудили уголовное дело по факту дорожного транспортного происшествия 13 декабря 2016 года с участием автомобиля «Мерседес». Водитель машины совершил наезд на пешехода на Бауманской улице, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент правоохранители разыскивают мужчину, которому на вид 25-30 лет, он, по предварительным данным, сидел за рулем. Также разыскивается владелец автомобиля Карен Мамиконович Губасарян. Эту новость можно прочитать у нас за 20.14 на сайте «Говорит Москва», увидеть фотографии человека, и, может быть, вы будете полезны следствию. Может быть, вы поможете найти этого человека, поможете полицейским. Вот так. 7373948, телефон прямого эфира. Я вот еще о какой теме хочу поговорить. Бизнес-омбудсмен Титов назвал три самых некоррупционных ведомства России. То есть я подчеркну, некоррупционных. Чистых на руку. Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказал, какие российские ведомства, на мой взгляд. Цитата. «Это по-прежнему огромная проблема. Есть давление коррупционеров на бизнес. Хотя, я должен сказать, что в этом смысле есть позитивные изменения. Например, есть такие ведомства, которые можно причислять к некоррупционным», говорит он. По словам омбудсмена, в число таких ведомств входит Федеральная налоговая служба, запоминаем. Хотя, говорят, она очень жесткая по отношению к бизнесу. И также Федеральная антимонопольная служба и МЧС. То есть налоговая, антимонопольная служба и МЧС. Он говорит вот так. И, к сожалению, продолжает он, нельзя того же сказать о правоохранительных органах, мол, полиция, МВД, там все коррумпировано. Ну, давайте попробуем об этом поговорить. Прав Титов или нет, то есть сверится ощущениями. Он говорит, что вот МЧС, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба, они вот как-то не коррумпированные. Сталкивались ли вы с фактами какими-то, вымогательства, коррупции? Пожалуйста, в этих ведомствах. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Никита.
Да.
Ну вот МЧС точно, это я могу на личном опыте сказать, потому что у меня сын служит там офицером. Там просто нет никакой базы. Потом спасатели я бы еще добавил. Вот.
Слушайте, а вот про МЧС, а Госпожнадзор, ну вот что-то, вот люди, которые у нас следят за этим всем, за пожарной безопасностью.
А смотря где, вот замечу, смотря где. В Москве, да.
там пожарники ходят по, ну, по пеналам, да, вот могут там оштрафовать или к бизнесу они могут прилепиться,
но...
пристать. Вот. А так-то по регионам, я думаю, что не очень.
Не очень, вы думаете?
По центрам, да.
Но они, по-моему, подведомственные МЧС, да, вот эти ребята?
Да-да-да. Алексей, можно раз в жизни спокойно, кротко я так тему предложу? Насчет роуминга. Слушайте, очень уже связью пользуетесь, да?
Ну да.
Ну вот смотрите, да, Украина, они все такие, ну, в общем-то там, понятно кто. Но у них в 13-м году я из Львова звонил в Крым нормально. То есть, ну как из Москвы в Москву, понимаете? А у нас не могут никак тут проблему решить.
Я решил эту проблему. Хотите, я вам подскажу?
Давайте.
Через WhatsApp звоните.
Ну, WhatsApp не всегда, ну, всегда. Понимаете, да, что куча стариков, им невыгодно это, они не знают, как это
будет. Я своих приучил. WhatsApp.
Молодец. Но,
попробуйте.
Ну, вообще-то безобразие, согласитесь.
Согласен, согласен. Я против всяких роумингов. Конечно, я с вами согласен. Я решил эту проблему по-другому, да? Если ты не можешь с чем-то бороться, надо это как-то обойти. Вот я и обошел. Я звоню через WhatsApp родителям. И мне вообще плевать, какой у меня там роуминг или не роуминг. Мы с ними разговариваем сколько хотим. Кстати, и звук чище. Намного чище, чем обычный телефонный связь. Да-да-да, попробуйте. Но я сейчас не об этом. Я сейчас все-таки по поводу коррумпированных наших ведомств. Потому что Борис Титов сказал, что у нас коррупции, мол, в МЧС, в Федеральной антимонопольной службе и в налоговой нет. Нет там никакой коррупции. Они не коррумпированы. А вот, говорит, в полиции есть. Сверяем свои ощущения. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Наконец-то я до вас дозвонилась.
Это счастье.
Меня зовут Екатерина.
Да, Екатерина.
Можно кратко по трем пунктам всем. Первое. По статье убийства нет термина в Уголовном кодексе преднамеренное убийство.
Послушайте, вы знаете, какое дело? Мы сейчас другую тему обсуждаем.
Это я понимаю. Это
давайте сразу прям по ней, потому что, вот знаете, вы этого не учитываете. Вы можете слушать программу два часа, а кто-то только сейчас подключился и не понимает, что вы говорите.
Я перехожу к третьему вопросу.
Да, к нашему.
Налоговую антимонопольную не готовы обсуждать?
Ну.
Вот касаемо МЧС, потому что работала в МЧС и непосредственно с Пошнадзором имею дело. Поверьте, база есть, и это лицензионное дело, выдача лицензии и осуществление проверок Госпошнадзор, но абсолютно согласна, из всех министерств и ведомств, федеральных органов исполнительной власти, самые приятные в работе – это МЧС-сотрудники.
А самые мерзкие?
Ой, вот вы назвали, но я не хочу о них говорить.
А, ну я попал, спасибо большое. 7373948, я вас понял. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Супруга работала в антимонопольной службе в Самаре и сейчас работает в Москве. Самому было интересно, насколько коррумпировано. Ну, вообще ничего такого нет.
Так, может быть, супруга, понимаете как, может быть, на уровне супруги оно ничего и нет, а чуть повыше там начинается, нет?
Ну, супруга не совсем линейный сотрудник, она руководящий сотрудник, пусть и не высшего звена, но все же, и, ну, немножко в курсе. Ну, может быть, конечно, на уровне Артемьева, естественно, никто ничего не знает, но вот на уровне среднего управляющего звена все достаточно ровно и никакого там криминала не замечено.
А вот Максим говорит, что Титов лжет. Каждый день смотрю из окна на офис налоговой инспекции. Сотрудники на таких машинах ездят, что их зарплаты за 100 лет не хватит.
Ну, это налоговики, я не знаю.
Не знаю. Да, вот, спасибо большое. Да, вы про антимонопольную службу говорите, кто-то про МЧС. 7373948. Вы можете говорить вообще о других ведомствах, где вы, например, думали коррупция, и нет этой коррупции, как не чудесно это все. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый день, добрый вечер, Дмитрий, Москва.
Да.
По поводу пожарной службы, помните, такая была в Перми компания, когда люди сгорели, пьяная лошадь или так далее, когда посадили пожарников?
Ну да, но вот как, ну, знаете, как Татьяна пишет, вот работаю с МЧС, конверты ношу немалые, спасатели денег не берут, а вот пожарные за милую душу.
Вы знаете, я немного опоздал к началу разговора. Мы только про бизнес или вообще про пожарных, которые на пожарах воруют там телевизоры и то, что...
Даже
и так
такое
далее.
Бывает?
Конечно, конечно.
Как на пожаре, ну, вот, воровать телевизор, когда...
Я не хочу сказать про всех пожарных, да, там, или пожарников, как правильно, они сейчас там, наверное, возмущаются, слушают. Среди них достойные люди, которые готовы, там, и фанаты профессии, но есть люди, которые совершенно занимаются и вот такими делами. Вот.
Вот плохо слышно стало. Налоговики не захотели, чтобы вы рассказали о них. Титов лизнул кому-то, что надо, в общем. С какой стати мы должны ему верить, говорит отец Федор. Отец Федор, вы же наш постоянный слушатель и дальнобойщик из Америки. Вы вообще с какой стати об этом говорите? Это первое. И второе. Я же не сказал ему верить. Я сказал, критикуйте, давайте. Давайте не соглашаться с Титовым. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк, город Москва.
Да.
Вот в формате... настоящей темы, являюсь сотрудником Следственного комитета, вот, и хотел бы сказать, что очень широко распространено своячество сейчас в данной структуре.
В Следственном комитете?
Да. Очень тяжело устроиться, очень тяжело войти в эту структуру, очень тяжело в ней закрепиться. Ну, скажем так, мальчикам с улицы не доверяют, что ли.
А это недоверие... Недоверие, оно основано на том, что с вами нельзя решать дела.
Да, со мной нельзя иметь дело, потому что неизвестно, кто за мной, что со мной. Я, так скажем, человек непроверенный, получаюсь.
А как доказать свою верность делам?
Пока что не представляю, на самом деле.
Это загадка. Вы хотели бы услышать совет от бывалых?
Ну, наверное, да, но на самом деле вопрос в том, для чего туда идти работать.
Ну, вот и есть ощущение. А вы для чего пошли?
Я карьеру строю.
Карьеру? Ну, карьеру какую? Как вот, главное, побольше заработать, хорошую дачу построить где-нибудь? Или карьеру, вот, бороться вперед, Следственный комитет? Нет,
бороться-то, понятное дело, это, в общем-то, обязанность. Хочется отдушину какую-то, погоны, не знаю, золотые, звездочки побольше. Ну, как-то собой гордиться, что ли.
Ну, понятно. Вы за статусом пошли. 7373948. За... Ну, здесь молодой пока человек. Он вот, как, ну, я слышу по голосу. Он вот за статусом. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алексей Добрейшева, Галина. Ваша.
Здравствуйте, твоя. Галина, да.
По поводу того, что сказали. В общем-то, перечислили основные службы, которые... как заявил наш великий ВВП, кошмарит бизнес. То есть то, что касается налоговой, по бизнесу сталкивалась. Плановая проверка раз в 3 года. Сразу приходят налоговые инспекторы и говорят, у нас план, мы должны вашу фирму оштрафовать на 1 000 000.
Да ладно.
И серьезно, абсолютно. Это открытым текстом. Это, ну, как бы... факт непреложный.
А дальше вот так вот. А дальше вот так. Но мы можем, конечно, выполнить этот план и на других.
Да, абсолютно верно. То есть начинается торговля, как на рынке. Мы можем сделать скидку. Вот эти документы, естественно, придраться можно к столбу. Та же абсолютно ситуация с пожарными. Которые приходят и великолепно, зная, что люди, которые занимаются производством, которые занимаются бизнесом, зарабатыванием денег, не могут просто быть в курсе всех нововведений, изменений, которые у нас в пожарной службе существуют, и не в состоянии в арендованных помещениях обеспечить все требования пожарной безопасности, они тоже точно так же приходят и говорят, ну, ребята, вот надо заплатить. То есть... Либо давайте так, устанавливаем пожарную сигнализацию вот в этой стене. Она единственная, самая лицензионная из всех лицензионных.
Ну понятно, понятно. Слушайте, то есть получается у нас имидж, так скажем, МЧС портит пожарная служба. Зря они их к себе взяли.
Вы знаете, там ситуация такая, что пожарная охрана раньше, по-моему, не входила в структуру МЧС.
Да, 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 это правда.
А сейчас их присоединили. И от людей и сотрудников пожарной инспекции, которые непосредственно не занимаются инспектированием, скажем так, предприятий, да, пожарным надзором, а занимаются именно пожаротушением. А вот от этих очень много жалоб идет по поводу того, что, войдя в структуру МЧС, они очень многое потеряли в плане своей, скажем так, профессиональной деятельности. То есть это пошли какие-то свои требования, изменения, и эти изменения не к лучшему. Ну, многие сотрудники линейных отделов, они...
Знаете, я вам скажу так, маленький сам лучше, чем большой зам. Я думаю, что они жалуются и не только потому, что какие-то изменения пошли.
Ну, Алексей, вы умный человек, возможно, что вам виднее.
Да не, я так предполагаю, просто. Спасибо вам большое за ваш конкретный опыт, который вы изложили. То есть, смотрите, какое дело. Титов говорит, у нас МЧС не коррумпированы, налоговые не коррумпированы, и Федеральная антимонопольная служба. Вот в МЧС мы выявили с вами сейчас моментально абсолютно пожарную службу, которая раньше МЧС и не была. То есть это, в общем, известно. И там те самые проверяющие, которые любят прийти и посмотреть, есть ли огнетушитель, такой ли огнетушитель, там ли он висит, все ли нормы соблюдены. Они вот как раз-таки вполне себе могут быть, не все, конечно, есть честные люди, они могут быть коррумпированы. Они могут быть, и часто такое случается. Портят статистику МЧС, портят. Все, нашел, да, этанол горит синим цветом пламени, а метанол зеленым. Неужели нельзя было проверить, прежде чем пить? Пишет Лоуко. 7373948, все разбирается в той теме. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Башар.
Да.
Ну, смотрите, по поводу ФНС.
Налоговая.
Единственное, что может побороть коррупцию в этой структуре, на моем личном опыте, это статистика. То есть, когда они приходят к вам с проверкой и говорят, ребят, у нас план, да, у нас статистика, у нас план, мы вас в любом случае на сумму там миллион, там два должны оштрафовать, что бы вы ни делали. И с этим ничего нельзя поделать. Но они при этом вам скажут, что ну, мы можем оштрафовать на миллион по статистике, а можем найти на 20 миллионов. И вот тут начинается уже, как говорится, там качели всякие.
Все уже серьезно. Ну, а Титов говорит, что как раз налоговые у нас вообще...
Ничего подобного.
Не, немного ошибается, да?
Да, и по поводу МЧС, мы вот говорим о том, что пожарная структура испортит, портит их нереды и так далее. Но это связано с тем, что у нас именно пожарная служба выдает какие-то лицензии. Просто если бы какой-то другой орган МЧС выдавал бы какие-то лицензии или разрешения, то там было бы все то же самое.
Понятно. Когда у тебя есть рычаг, вот ты его и начинаешь использовать. Да. Условно говоря, где бы мы с вами ни были, если бы у нас была возможность кого-то проверять...
Так точно.
Мы бы обязательно с вами проверяли и говорили, ребят, ну, непорядок вот здесь, конечно. Не тот огнетушитель, да и стены не те, да и обои какие-то странные поклеили, и не должно быть их вообще здесь. А выходы у вас организованы? А открыт выход? А закрыт? А, ну, понятно. А лифт что? Ага. Ну. Ну, ребят, ну, у вас здесь, конечно, нарушений... Но мы можем договориться. Мы можем договориться. На ИФНС хлопнули на 350 лямов. Зато мы белые, пушистые. А нас, пишет Владимир, взяток не даем. Прогорение спиртов – бред. Говорит Виктор, ладно. Если не ошибаюсь, Сердюков, Василий, остальные, они, по-моему, из налоговой, говорит Артем. Магнитского убили за вскрытие коррупции в налоговой же, по-моему. Пишет Артем. Прям-таки убили все-таки Артем, да? Прям уже... Я просто слышал о другой версии. Вы этой придерживаетесь. Так что не надо про чистоту налоговой, пишет Артем. Нет у нас коррупции. Шеф сам твой так говорит, пишет Джек Воробей. Ну, раз говорит, значит и нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как... А, Алексей, ты прямо готовый инспектор, говорит Швым. Ну, фу, Швым. Бодливый коровье бог рога не дает. Просто, понимаете как. Я бы был замечательный проверяющий. Я бы прекрасно бы в санитарной службе бы работал. Вот это вот. Да? Тут здравствуйте, да. А вот чайку, а мы вот вам здесь стол накрыли. Хорошо. Ну что, давайте посмотрим ваши документы. Давайте. Ну, тут вот ошибочка, да? Ну, это не страшно. Ну, вот здесь. Так, а где у вас вот здесь умывало? Ага, здесь. Пометим, хорошо. И главное быть на позитиве. Ты должен быть на позитиве. Ты должен ощущать свое превосходство и быть как бы снисходительным, позитивным. Да. Да вы не переживайте. Все будет хорошо. Не переживайте. А, здесь. А, да. Ну не вы переживайте, не переживайте. А потом уже все. Наплюют тебе в чай, говорит Дмитрий. Ну, сейчас, Дмитрий. Я же это увижу. Я в пожарники пошел, пусть меня научат. Нет, фармер говорит. Пошли в Роспотребнадзор. С миру по ниточке в копилочку, говорит Джек Воробей. Это я про пожарный, говорит Зинаида. А я не видел. Мне кажется, правила пожарной безопасности, Иван говорит, написаны кровью, и лучше их соблюдать. Да, Иван, ну как-то так получается, что потом что-то сгорает, и вроде бы там проверяли, они достаточно хорошо проверяли. Вот. Каков шанс, что что-то сгорит, понимаете? Вот, это колесо фортуны, некая удача или неудача. Ну вот, тот же самое дело хромой лошади. Ну, посмотрите, 7373-948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир. Мне кажется, как Ультин Иванов, тренер сказал, борьба с коррупцией, так сказать, это...
Ну, Владимир, борьба... что вы, что вы, зачем нам, православным людям, когда нам кажется что-то говорить? Если нам кажется, давайте просто перекрестимся и перестанет казаться. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Добрый вечер, Петр.
Да, Петр.
Москва. Значит, по поводу вот этого списка. Значит, про пожарных, в принципе, ничего не скажу. Ни разу не попадались. Ну, не пожарные, естественно, МЧС.
Угу.
Налоговики. Нет, это не совсем правда. Налоговики как раз берут очень сильно. И да. В офисах у них тоже есть
хорошая работа
определенные здесь. Вопросы. И говорят они там, как мы мало зарабатываем, и как бы было бы здорово, чтобы ваш вопросик решить нам бы. Ну, вы понимаете. А по поводу ФАС, тут, наверное, да, соглашусь. Действительно, ФАС кошмарит не бизнес, а скорее они кошмарят власть, и конкурсы, торги и закрытие торгов, которые чаще всего как раз по требованию ФАС там перераспределяются, особенно там, всякие творческие задания и так далее.
Спасибо. Ашся, это 32-й говорит, здрасте, стал бы сказать, здрасте. Да, совершенно глупые вопросы, на глупые вопросы я не отвечаю. Гадать на кофейной гуще не привык, и вам не советую. Ну что, небольшая пауза, и до того, как пойти в движение, еще одна короткая тема. Кстати, в Москве появится площадка для стритрейсеров и дрифта. Это просто вообще маленькая тема. А вот байкер-хирург предложил Владимиру Путину создать патриотический президентский совет. Он говорит... Мы хотим пригласить, безусловно, авторитетов нашей страны, таких как Рамзан Кадыров и Александр Проханов. И, по его замыслу, консультативный орган будет иметь представительство в Москве, Грозном и Севастополе. Вот так вот. Реализация патриотических мероприятий, проведение байк-шоу, разработка закона российской нации. Вот, в общем, чем известен хирург, я так понимаю. И вот это основные темы. Основные темы этого совета и будут. Что я могу сказать по этому поводу? Я могу лишь предложить свою кандидатуру для вхождения в патриотического совета, в патриотический совет. Почему? Ну, потому что всегда приятно, что ты имеешь выход на президента и можешь к нему обратиться, правильно? Всегда приятно ощущать себя приближенным. Всегда приятно думать, что ты... Чуть-чуть лучше других и чуть-чуть важнее, правда? Но есть у меня ощущение, что вот последнее время многих, так сказать, патриотов, крайне или не крайне радикальных, их как-то отлучили от власти. Я имею в виду, отлучили их от сапога, который целуют. И они, конечно, по этому поводу переживают. Это не касается хирурга, это я так сейчас общие мысли, это общие мысли. Они, конечно, переживают. Потому что раньше вроде как и приглашали, раньше вроде как и спрашивали, раньше вроде бы советовались. А сейчас что-то как-то нет, что-то как-то нет. И вообще президент заявил о курсе на некое примирение и попытку найти консенсус какой-то в обществе. И все эти радикальные идеи, все эти крайности, они как-то стали неинтересны. У меня есть даже ощущение, что наш великий, могучий, оскароносный, глубинный режиссер Никита Михалков, которого я безмерно уважаю, тоже чуть-чуть выпал из контекста информационного и из политического поля. И вот эта его критика Ельцин-центра, да, я думаю, что он Да не туда он пошел. Не то сейчас время нам диктует. Не те слова, не те мысли. Не время сейчас ссориться и вспоминать прошлое. И не время сейчас создавать патриотические или антипатриотические советы. Ну, посмотрим, что из этого получится. Сейчас в движение отправляемся.
В движение.
В общем, предложение довольно странное. И говорить об этом странном предложении я вам не советую. 4 балла пробки в Москве. Как всегда, стоите, мучаетесь, где вы едете, что видите, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, здравствуйте, Сергеич на связи.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергеич, где едете?
Андропыча, в область, от трешки, ну, так, медленно, но верно.
Медленно, но верно, 7373948, как наша политика на Ближнем Востоке. Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер. Докладывает Елисей из Мытищ. Волковское шоссе слегка затрудняется перед июнем.
Ну что ж, бывает. Иногда слегка что-то затрудняется, потом вдруг становится полегче. Это жизнь такая. Как вас зовут, Аля?
Алексей, вечер добрый. Пес Половекин. А Волоколамка нормально идет.
Ну, слава богу, надо радоваться. Не надо расстраиваться. Надо радоваться. Идет и идет. И пусть идет, кто ей мешает. 7373948. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте. Рубль летит, ну, здравствуйте, и в области в центр, а дальше нам и не надо.
Ну, нам и не надо. Ну, не знаю, здесь бы я, конечно, с вами поспорил, но спор этот считаю бессмысленным, ненужным, несвоевременным и, попросту сказать, глупым. Просто послушаю, что вы сказали, соглашусь, напомню, что в Москве 4 балла, что я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.